эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на радио «Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы попробуем понять, каким образом изменились отношения родителей и детей, продолжает ли работать семейный сценарий в параллельном мире молодых людей и чем ограничивается родительское влияние.
Точку зрения детей представят российские и австрийские студенты, а также автор хита «Белая стрекоза любви» Николай Воронов, Ира Черемуха и Анастасия Чайковская. Кроме того, во второй части программы мы подробно поговорим об особенностях новых отношений с психологом Витой Малыгиной.
Начнем же с родительской точки зрения. В московской студии, что называется, осознанный родитель, папа троих детей Алексей Семеновичев. Младшее поколение в этой части представит Ирина Черемуха. Ир, вот я знаю, что у вас родители, наверное, не знаю, папа, да, не пускали к нам на запись программы, мотивируя тем, что это вот не тот канал, куда стоит пойти. Скажите, у вас идеологические разногласия или это не имеет значения? Тут вот какое-то такое вот внутреннее, может быть, нежелание понять вас и как-то вот, ну, принять то, что вы делаете.
Да, это так. Мой папа не разрешал мне сюда идти, потому что это из принципа уже было, потому что обо мне у него такое мнение сформировалось, что я все делаю не так, я все делаю неправильно, потому что мои взгляды в плане этой жизни, мои какие-то личностные вот качества, которые вот он вообще никак не принимает, он уже просто не знает, как уже задеть. Это уже из вредности идет скорее.
Ну, вам лет 19, насколько я знаю, да? И вот как он может повлиять на ваши поступки? То есть вы должны зависеть от него?
У меня такая вот семья, где матриархат. Мать зарабатывает деньги, а отец сидит с моим младшим братом.
Как вы воспитываете ваших детей? Чем это отличается от того, как другие делают?
Вы знаете, на самом деле здесь довольно сложный вопрос, да? Когда вы говорите о том, что чем мы должны там, да, вот мы поколение отличаемся от того поколения. Знаете, я, наверное, со своим стыдом с большим должен сказать, что на самом деле я бы не сказал, что это поколение там чем-то кардинально отличается. На самом деле все время эти проблемы были, они все время стояли. У нас другая проблема. Я боюсь, что вот как не грустно, да, но нам надо многому у них учиться. И очень меняется мир. Он меняется очень серьезно. И, к сожалению, то поколение, которое вот наше, я так говорю, наше поколение без ложной скромности, потому что я сам вырос, вот фактически мое совершеннолетие закончилось вместе с реформами Горбачева в 87 году. Я понимаю, что есть чему у них учиться, у этих людей. Скорости меняться. Скорости принимать разные точки зрения и не падать в обморок при этом, например. Да? И еще многих вещей. Умение креативно мыслить, да, создавать проекты из пустого. Вот это поразительная особенность молодежи, которая просто вот на пустом месте писать что-то креативное, новое. Ну как? Нам обязательно надо что-то подготовиться. Мы так не можем. Вот. И это то, чему надо учиться. К сожалению, многие этого не понимают и не делают. Они живут за счет тем, что было раньше. А разница очень большая. Вот с тем, что они выросли сейчас, поколение 2000-х годов, и поколение, которое выросло при Советском Союзе или при реформах 90-х, они все еще вот... Категория «не пускать нельзя», оно является главным. А у нас что-то другое. Сначала иди попробуй, попробуй, а мы тебе поможем. Это совсем другое. Мы отпускаем своих детей. Иногда это тяжело, иногда это, ну, страшно реально, иногда это опасно. Но ты контролируешь ситуацию, и это делает новый опыт детей, ну, как-то более адекватным и приятным для них.
Чему поучиться у родителей, вот даже у ваших? Вы простите, и родители меня ваши тоже простят за это даже, да, но понятно, что вы находитесь в ситуации конфликта. Может быть, вы понимаете, что есть там какие-то вещи, которые вы вообще можете себе взять и каким-то образом использовать в своей жизни, и они важны для вас? Или сейчас у вас просто не та ситуация?
Скорее, не та ситуация. Давно не проживаю с родителями, то есть...
Как давно?
С 15.
А, вы ушли из дома, да? Это был какой-то такой подростковый протест или в чем дело, что случилось? И как можно в 15 лет уйти из дома, потому что это такая сложная ситуация?
Я выросла в достаточно обеспеченной семье, вот, и мой круг общения выбирали они. Вот, мне не нравилось общаться вот с детьми, которые именно с богатыми. Потому что они занимались тем, что сидели в телефонах и прочее. То есть это интернет-зависимые, и мне было с ними вообще никак не интересно, потому что мне в интернете сидеть запрещали, и у меня были немного другие ценности. То есть и мне больше было интересно общаться с детьми из обычных семей, у которых не было всех благ, которые, к примеру, есть у меня.
Ограничивали и запрещали.
Меня ограничивали,
и пошел конфликт.
Да, отсюда пошел конфликт, потому что в 14 я стала встречаться с молодым человеком из обычной семьи, и они были против. Как бы и я была против того, что мне запрещали с ним общаться, и такой конфликт произошел.
Они же могли тебя вернуть домой, просто, я не знаю, условно говоря, с милицией в 15 лет. Могли же, да, наверное?
Меня хотели отправить жить в другой город к бабушке, чтобы я перестала с ним общаться. Вот, потому что я прогуливала школу и прочее, потому что мне еще и гулять не давали, наверное, только до 5 часов вечера. Но мне хотелось больше погулять, потому что и школа, и прочее. И мне хотелось больше своего какого-то личного времени, а не постоянно проводить время с семьей.
Алексей, ну вот вы как можно сказать, взрослый человек, у которого были свои дети даже примерно того же возраста. Как вы оцениваете такую ситуацию?
То есть как это поступили бы вы? Как поступили вы? Потому что, ну, действительно, может быть, родители хотят оградить своего ребенка от какого-то общения, да, с их точки зрения, вредно.
Можно в 13 лет быть взрослым, а можно в 50 лет быть инфантильным, недалеким человеком, да? И же дело не в этом. Многие люди вот в 15 лет достигали достаточно многого, да? Борьба за независимость вообще очень тяжелый процесс, очень болезненный. Это вообще все времена и взрослые жизни. Борьба за независимость всегда очень тяжелый процесс. Да? А есть две ситуации, когда родители могут либо помочь в этом, да? Либо второй вариант, когда он будет вам мешать, считая, что его точка зрения лучше. Да? Вот с моей точки зрения, как я на это сейчас смотрю, проще было помочь. Да? Ну, ходить в школу прогуливать плохо. Честно скажу, плохо прогуливать школу. Да? Но я думаю, что было совершенно не обязательно делать. И это не протест. Вообще знания нужны вам, да, а не родителям.
Я начала это тогда, когда я поняла, что это бесполезно. Ну, то, что мои слова, они не хотели меня
слушать. А вот есть другой разговор. Да, то есть если ты прогуливаешь школу, извини, потому что тебе там родители в школе или дома наваляли, как-то ну, протест, как-то как надо сказать протестом-то, да? Как морду набить нельзя, ну хотя бы в школу прогуляю. Хоть не одно, так другое. Да?
Я просто пыталась с ними договориться насчет того, что мне мало разрешали гулять после школы. То есть я была 24/7 только в школе и дома. Школа, дом, школа, дом. А хотелось же гулять и прочее. И я не смогла договориться, чтобы мне выделили больше свободного времени. Вот. Они меня запретили, вообще слушать не стали. Я начала прогуливать. Я им говорила, я перестану прогуливать, если вы мне разрешите. Ничего плохого я не делаю.
На самом деле, не нужно было трогать вашего молодого человека. Вот честно, да? Вот, не трогайте вы его, да? Угу. Они так переспят, если надо. Это вас вообще не остановит ни разу.
Это их не волновало.
Волновало точно. Я вам как попали. Волновало. Они просто не говорили это. А их волновало это очень. Вот вопрос, особенно после контрацепции. Вот 100% я ему говорил, это волновало очень. Да? На самом деле ничего другого не волновало вообще. Вопрос престола наследия всегда очень важен, особенно в богатых семьях. Вот. А что касается, вот не нужно было мешать. Вот если не мешали, честно, я думаю, все было бы хорошо. А это вы выбираете. Вот тут физиология, простите, но либо с этим смирился, либо нет.
Алексей, раз об этом зашла речь, я хочу спросить, а есть какие-то вещи? Ну, мы понимаем, что Ира не договорилась с родителями. Или родители не договорились с Ирой. Ну, как бы так условно. Да? Есть какие-то вещи, которые наиболее трудны в общении, да, как вам кажется, из вашего отцовского опыта, и которые вообще трудно проговариваться. Тот же секс, про который вот вы упомянули.
Ну, давайте так, не будем. На самом деле тема секса вообще для современной молодежи значительно более открытая тема, чем для
открытая.
Нас.
Открытая. Я имею в отношении с родителями обсуждение, вообще, вот какие темы нежелательные, ну, или просто трудны для вот общения.
Вы знаете, я думаю, это просто к тому, что нам, я так это громко
вам
сказал.
Нам, родителям с вами.
Нам, которые родители, это сложно. Ну, наверное, да, какие-то системы более сложные. Там. Ну, пусть к этому привыкли, и все. Я вообще не делюсь системой политики, которая окажется сложной, кстати. Я не делюсь, если окажется значительно сложнее, чем секс. На самом деле, многие общения, насколько я теперь знаю, там, да, просто, ну, я воспитываю один своих троих детей, у меня с мамой нету, да, вот, но я так с мамой довольно часто общаюсь, но, как правило, вопросы секса решаются разговором мамы и дочки. Или папы и сына, да? Между прочим, вполне успешно решаются, кстати. Если есть взаимопонимание. После языки машины с мамой, например, мы сегодня про папу сейчас говорим, да, поэтому я мам, я сейчас
слышу. Мы с мамой всегда плохо общались.
Ну, вот. Я что-то так подумал, если честно, да?
Да, ну, что-то, то надо, есть, это не отец, дочка, это
дочка,
отчим.
Слушай, ты давай, это как-то
это
все отчим. Нормально, как без проблем там, да?
Это плавало воспитание семьи или вообще никогда не говорили?
Нет. Ну, то есть спросил.
Нет, нет,
интересно.
Никогда.
Да ни у кого его нету, чего?
Ни с кем не говорят.
Да никогда в жизни. Нет. Я никогда не говорю.
Ну, вот это очень интересно, что мы затронули тему секса в подростковом возрасте, полового воспитания. Вы нам, Алексей, сказали, что в России с детьми об этом не говорят, а вот в других странах, по-видимому, говорят, потому что мы недавно взяли интервью у Анны Кёкстрем. Это журналистка, бывший главный редактор шведского детского журнала «Камрад Постен», в котором в том числе есть специальные колонки, где дети задают вопросы о сексе и получают ответы. Давайте послушаем, о чем мы с ней поговорили.
Современных детей волнует много тем, о которых они не могут поговорить со взрослыми. Это экзистенциальные вопросы. Кто я, что со мной будет? Вопросы о дружбе, любви, сексе. Вопросы о теле. Когда тело начинает развиваться, возникает много вопросов. Мои дети не обсуждают со мной многие темы, а они разговаривают со своими друзьями. Я считаю, что это естественно. Вы спрашивали, как я разговариваю с детьми. На самом деле, мой язык совсем не отличается от того, как я говорю со взрослыми. Я воспринимаю ребенка как отдельного человека. Я уважаю его, хотя наши мнения не всегда совпадают. Наша страна не пострадала от войны. На детство у нас были возложены надежды и ожидания. Мы вложились в это. Здесь развитие науки играет роль. Мы имели возможность исследовать и узнавать, что даже маленький ребенок может испытывать сильные чувства. Я рассказывала про раздел в журнале, где люди могут задавать вопросы о своем теле, об изменениях, которые происходят в организме. Конечно, были родители, которые возмущались, что дети не должны это читать. Но в Швеции это меньшинство. Большинство понимали и принимали.
Ну вот я хочу заметить, что журнал это существует больше 120 лет уже, да, и понятно, что там вот при желании дети имеют возможность куда-то обратиться, что-то спросить. Но вот то, что прозвучало, мне интересно, чтобы вы прокомментировали, вот как относиться к ребенку, да, потому что иногда мне уже взрослые, относительно взрослые дети, ну это вот такой возраст, не знаю, 17-19, да, они говорят, вот мне родители говорят, ты уже взрослый, а в чем я взрослый, я вроде тот же. То есть он себя чувствует как-то вот тем же самым вот из детства, да, а родители ему предъявляют претензии, что ты взрослый, ты должен вот что-то делать. И он не понимает внутри себя, в чем его взрослость теперь вдруг проявилась. Вот как вы с этим справляетесь, и как вы это определяете, кто он равный вам, и в какой части жизни, да, вы испытываете снисхождение и стараетесь делать какие-то вещи такие более мягкими, да, что-то вот давать. И на равных или все-таки всегда есть корреляция в зависимости от возраста?
Вы знаете, я думаю, есть немножко другая история, Тамар. Понимаете, когда ты вот с детьми общаешься, они очень разные все. У меня трое, а у меня знакомство там 5-6 детей. И сколько-то ни крути, каждый ребенок действительно очень сильно отличается. Отличается от тех, кто воспринимает мир. Нет вообще ничего одинакового. Вот из 6 детей все, каждый по-разному. Здесь немножко такая, я думаю, каверза есть странная. Дело в том, что здесь скорее это не ты воспринимаешь, да, ты смотришь, как он воспринимает, что он считает быть взрослым, что для него было бы, что для него конкретно бы, для этого ребенка бы считалось бы быть взрослым. Мне, например, для 10-летнего ребенка взрослым это сделать самому себе бутерброд. Это уже круто. Да? А для 18-летней девочки, которая там у меня сейчас дочка, да, для нее круто вот быть взрослым и самой зарабатывать себе на жизнь. Это совершенно по-другому. И когда ты говоришь, слушай, ну ты же хочешь зарабатывать на жизнь, да? Ну давай подумаем, как заработать деньги. Ну, какие у тебя есть варианты? Слушай, ты хочешь быть взрослым, отлично, ну так иди сделай себе завтрак самостоятельно. Вот. Это разные уровни взрослости, как бы, да. Здесь дело не в том, что ты предлагаешь этот стандарт взрослого. Ты смотришь, что для ребенка является этим стандартом. Может быть, для нее, например, было бы для Ирины было бы стандартом там, быть взрослым, значит, иметь своего бойфренда, к примеру, да? К примеру, сейчас, да? Там. А потом вот там изменилось, прошло там, сука, там, лет 5 прошло, да? 4 годика, да? Прошло уже где-то так. Совершенно, ну, бойфренд есть, и слава тебе, Господи. Надо работу искать?
Ну, работа уже давно есть.
Ну, как пример, сейчас говорю, там надо как-то работу искать, надо как-то устраиваться, отделяться от родителей. Это совсем другое быть взрослым, да? Опять же, скажу, к сожалению, я вижу другие вещи. Люди по 30 лет, они все себя считают детьми, хотя на самом деле я взрослый. Господи, какой ты взрослый. Ну, посмотри на себя со стороны.
Ну да, эта история такая немножко другая.
В России такой опыт полезен, на самом деле. Чем старше становишься в России, тем это тебе в плюс войдет.
То есть, правильно я понимаю, чем раньше становишься старше, да, то
да,
есть чем раньше привыкаешь
в самостоятельности.
Да?
На самом деле.
Я так поняла, что ты взрослый. Был какой-то момент вот отдельный, что после которого ты понял, ну, я вот не ребенок.
Я это поняла, когда столкнулась с тем, что мне, к примеру, вот нечего есть, родителям звонить, как бы, уже не вариант, потому что я выбрала такой путь. Я выбрала до конца идти, вот, протестовать. Вот. И когда я поняла, что мне нечего есть, я поняла, что мне нужно устроиться на работу. Я поняла, что это уже как бы детство пока.
Это вот в этот момент, да?
Да, я начала зарабатывать, я начала их как-то понимать, с их точки зрения.
Ага, вот так
да,
вот.
Да.
А легко было найти работу? Потому что я знаю, что, ну, вот когда, допустим, даже подростки хотят подоработать...
Я в 17 начала работать.
И что за работа была?
Вот, работала, продавала технику для умного дома. Вот, это технологии будущего, как бы, и всякие гаджеты я продавала. Вот, не буду озвучивать, что за магазин.
Понятно, да. И вы стали понимать родителей лучше, да, вот те какие-то вещи,
да,
которые они транслировали,
да,
вам?
Да, на самом деле.
Но ну, только самое время было пойти не... помириться, может быть?
Я с ними все равно общалась, как бы. Я их не бросала так. Мы всегда общались, задержали связь. Вот,
да,
но...
они к этому относились, что ты начала работать. Они тебя начали считать более взрослым, когда ты начала работать, когда они увидели, что ты вот способна себя обеспечивать, не просить
да,
у них на еду.
Да, но они это не проявляют, то есть они это не поощряют, они не высказывают то, что ты молодец и прочее. То есть я считаю, что каждый родитель должен хвалить своего ребенка для того, чтобы заряжать его какой-то мотивацией делать что-то дальше, чтобы его дальше хвалили. То есть мои родители, как бы, они воспитают по старой закалке.
Ну вот, а родители действительно должны все время хвалить? Это такая расхожая сейчас
нет,
идея.
Не всегда,
вот я Алексея хочу тоже спросить.
Потому что
есть понятие объективности, да?
Вот
кто, если не мы, расскажем нашему ребенку, в чем его проблема? И иногда это даже вываливают прямо вот в социальные сети, они участвуют там. Как бы,
вообще, по-моему, это ужасно, если честно. По поводу социальных сетей, это вообще какой-то бред. Вот. Есть какие-то вещи, которые должны оставаться в семье, вот четко, да, с моей точки зрения, а не выноситься на публику. Вот. А вообще, вот честно, я скажу, здесь я представительство, может, точно сказал, вот Ирина, вот четко то же самое, просто те же самые слова. Нужно эмоционально быть включенным в жизнь ребенка. Все.
Да.
Вот. И если ты, извини, ну как бы хвалить надо. Давайте говорить откровенно скажем, когда нас хвалят, нам всегда нравится больше, когда нас ругают. Вот по-любому. Поэтому, ну, вот честно скажу, с моей точки зрения, хвалить надо все-таки больше. Вот это есть. Но эмоциональная включенность все-таки является важным. То есть, ну, глупо, если он какую-нибудь глупость сделал, сказать, нет, слушай, там, это все плохо, ты что сделал. Это тоже не совсем правильно. Ты сможешь исправить ситуацию, если захочешь. Да, плохо, но давай исправим ситуацию. Да хочешь, я помогу исправить ситуацию. А что ты собираешься делать, чтобы исправить ситуацию? Вообще, не надо исправить ситуацию, потому что у тебя нормальная ситуация, может, все хорошо. Вопрос, как человек это воспринимает. Если он считает это страшным и ужасным для себя, ну, сочувствуй.
Алексей, а вы чувствуете, что вы влияете, каким образом влияете на, не знаю, там, на своих детей в том или ином направлении, имеется в виду там выбор будущего образования, там, школы, в смысле, или не школы, да, поскольку...
Здесь злой вопрос. Потому что, с одной стороны, мы все время тоже говорят, давайте мы дадим им свободу, пусть они сами все решают. Это тоже не совсем правильно, с этой точки зрения, да?
Это вот такая примета времени, себе говорят теперь,
равно...
да, дети должны сами решать, а мы им помогаем.
Я боюсь,
они
что...
решили, а мы им поможем это решение воплотить.
Смотрите, здесь особенность в том, что у нас больше жизненного опыта, чем у них. Как-то не крути, но мы знаем о жизни больше, чем они.
Вот вы сами себе противоречите. Вот. Алексей, вы только что говорили, что у них надо учиться.
Не ту, которой они хотят жить.
Вы говорили, что у них надо учиться,
их надо учиться,
да?
меняться. В отличие от них, мы еще знаем, мы можем измениться. У нас есть опыт жизненный, да, достаточно большой. И ты берешь, просто меняешься.
Говорят, что в молодости легче меняться.
По поводу, кто определяет, да? Вы знаете, все-таки сложный вопрос. Опять же скажу, зависит сильно от ребенка. Если я вижу, что ребенку есть какие-то вещи, которые однозначно нравятся, я должен это поддерживать. Нравится мне это или не нравится. Да? Вопрос в том, что речь идет, когда материальным доходит, совсем другое. Здесь надо все-таки быть тоньше. Ну, мы никогда не можем принять правильного решения. Ну, если у меня сейчас ребенок, мой младший, занимается брейк-дансом, причем достаточно хорошо, он там почти профессионально он занимается, для него это круто. Да, я слышу, что сделать из этого как-то деньги, я всю жизнь думаю, из этого заработаете на жизнь вообще или нет. Да, с другой стороны, имели право думать эту тему. И эта дискуссия, она все время происходит внутри каждого родителя. Но, опять-таки, я придерживаюсь четкого убеждения, что главное, если управлять, то управлять мягко. И либо не управлять вообще.
На самом деле, очень часто родители влияют на выбор будущей профессии, как раз вот апеллируя своим опытом, пониманием ситуации. И мы спросили у студентов, они приезжали в Москву, студенты из разных регионов России, о том, вот как и на что влияют родители в их жизни.
У нас барьеров никаких нет с родителями. Мы обсуждаем абсолютно все. Никаких рамок нету. Ничего.
Отвечая на вопрос, похожа ли я на своих родителей, ну, по внешности, да, мы уже это решили, что все похожи, а по взглядам нет, мои родители более консервативные.
Я росла в очень демократической семье, и у меня всегда был выбор, и меня всегда выслушивали, давали какие-то советы, если нужно. Они как бы показывают нам, что хорошо, что плохо, мы сами это видим. Поэтому я считаю, что я очень на них похожа, и это помогает нам понимать друг друга и накапливать опыт, вот этот поколенческий опыт, чтобы потом все лучше передать дальше.
Да, наверное, мы во многом похожи, и, возможно, потому что я с детства слышала их мнение, и, соответственно, наверное, в каких-то аспектах мое мнение теперь совпадает с их мнением, просто потому что когда-то в детстве я ее слышала.
Таких культурных различий между нами нет, я считаю, и... Я никогда не испытывал проблем в общении с своими родителями.
Все люди, которых мы встречаем в жизни, так или иначе влияют на то, какие решения мы принимаем. И родители, конечно же, имеют наибольшее влияние, потому что мы очень много времени, как правило, с ними проводим. Они нас воспитывают, и мы перенимаем многие их характеристики, многие их привычки. И это абсолютно нормально.
Похож ли я на родителей? Я думаю, что едва ли. То есть, ну, если только внешние сходства, если говорить о характере и о чем-то другом, то очень сильно сомневаюсь.
На мой взгляд, разница между поколениями критична. Люди, которые родились в СССР, у них уже все было общее, и все было уже фиксировано, там, зарплаты, там, давали квартиры определенные, все такое. А у нас есть вот эта свобода. Мы, молодежь, именно первопроходцы. То есть мы всегда ищем чего-то нового, у нас горящие глаза, и мы... Чаще тоже путешествуем, открываем что-то, а взрослые люди уже, ну, 40-60 лет, вот это, наверное, период, они больше консервативные.
Ну, вот это очень интересно. Получается, что студенты у нас в большинстве своем, как мне кажется, не хотят быть похожими на своих родителей.
Ну, вот у них разные как... родители. Да. Не обязательно, что это осознанные родители.
Да. Вот вас это не обижает как родителя, что да. Потом они вот не захотят быть на вас
я
похожими.
Я сделал сейчас небольшую такую отторгнутую рекламу. Да? Есть еще книжку, связанную с теми великими людьми, которые вот... с отношениями великих людей, знаменитых людей, с детско-родительских отношений. И скажу одну интересную вещь, которая поразила. Вот абсолютно большинство людей, которые мы сейчас считаем значимыми, начиная там от Билла Гейтса, Стива Джобса, кончая Моцартом, Бетховеном, Бахом, всегда, во всех 100% случаев практически, это люди, которых поддерживали родители либо близкие родственники.
Иногда жестко
влияние... поддерживали. Когда-то жестко поддерживали, да. Например, Баха, кстати. Очень жестко поддерживали. И Бетховена, кстати, тоже. Вот. Mm-hmm. Очень жестко поддерживали. Но в итоге они получили то, что получили. Эти люди нашли себя вместе, нашли себя в истории. Повторяю, сейчас я Баха, Бетховена взял, могу говорить более какие-то ранние, сейчас, ну, какие-то такие более поздние варианты. Это вот тоже Стива Джобс, например, да, не знаю, там, Маск тот же, да. Это люди, там, фантастический дедушка, кстати, фантастический, почитайте, дедушка фантастический был. У них у всех четко прослеживается закономерность. Родители всегда поддерживают, не определяли, ты, Билл Гейтс, будешь заниматься Windows'ом. Вот только попробуй увезти меня за парту, быстро сиди занимайся. Нет, там по-другому совершенно было. Они себя поддерживали. Давали гараж, давали деньги, субсидировали что-нибудь. Просто не мешали, наконец.
Что посеешь, что и пожнешь.
Да. Вот, к сожалению, это так. К сожалению, это так. Родители все равно оказывают влияние на детей, как бы они ни хотели их. Если этого влияния нет, то скорее это потери для детей. Да и родители, конечно,
что
тоже.
Что породил, то и получает.
Алексей, дети на родителей оказывают влияние? Вот в вашем случае, да, вы же могли заниматься, ну, вы сейчас занимаетесь неким бизнесом, но вы могли заниматься карьерой и выстраивать какую-то, ну, для себя,
вы знаете,
жизнь,
ну,
такую сверхблагополучную.
Я не очень удачный пример, да, потому что в моем смысле как раз дети повлияли на выбор моей карьеры, я менял свою жизнь, профессию раза 3 или 4, как раз потому, что менялся мир. Да, и я занимался торговлей, потом интернет-торговлей, сейчас я занимаюсь организацией мероприятий и так далее. Это мой основной бизнес. И как раз это связано напрямую с образованием, это связано с тем, что я делаю, это напрямую связано с детьми. Если не совсем удачный пример. В моем случае как раз дети только оказали на меня более чем большое влияние. То есть как раз определяющее.
Вот как вы думаете, ваше поведение, ваша жизнь, да, повлияло, может быть, в чем-то на родителей? Или вам кажется, что так бы оно все и шло?
Если бы она повлияла, как бы они бы... поняли свои ошибки по отношению воспитания моего, они бы начали принимать какие-то мои действия в плане жизни и перестали бы ругать за мой каждый шаг, который они считают неверным. Это все идет из-за того, что вы эмоционально участвуете в жизни своих детей, к примеру, а мои нет.
Да, это так.
Это на поверхности. И они не готовы, они не принимают того, что, к примеру, их ребенок вырос, то, как они думают, что мое мнение очень часто меняется, я хочу сказать. И они этого не понимают. Я рассказываю о своих увлечениях, и почти каждые 3 месяца они меняются, и мои взгляды на жизнь тоже. Это все идет из-за того, что мир очень быстро меняется, но они не успевают за его темпом. И они думают, что раз у человека так быстро меняется мнение, то он еще ничего не понимает, он не вырос. Они считают, что взрослое – это когда есть уже какая-то устоявшаяся точка зрения в жизни. И поэтому они вот так поступают. И поэтому ребенок современный поступает, к примеру, так с родителями своими только из-за того, что они понимают, что они ему не разрешат что-либо. Они не примут его точку зрения. И он начинает действовать именно так, плохо, к примеру, чтобы их как-то, к примеру, переубедить.
Вам не хватает, вот этого ниши, этого тепла вот дома, да, вот этой вот точки, куда... Вот...
Очень редко бывает, я уже давно научилась с этим справляться, потому что я поняла, что мои родители – это не родители, они мне ничего не должны, нельзя никогда полагаться на то, что ты ожидаешь от людей. Твои родители – это просто люди, они тебе ничем не обязаны. То есть нужно на них так же трезво смотреть, как и на их поступки и прочее. Не нужно полагаться ни на кого в этой жизни. Всегда нужно полагаться только на себя, я так считаю.
Ну вот смотрите, да, я думаю, это такая вот характерная, наверное, вещь для вот нынешнего такого, я думаю, что все-таки переломного момента, связанного с отношениями между родителями и детьми. И мы вернемся в студию после короткого перерыва.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис и Тамара Лиленкова.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем говорить о, так сказать, вечной проблеме отцов и детей, которая в современном мире может наконец-то разрешиться, возможно, и нет. В московской студии психолог Вита Малыгина и известный человек, автор хита «Белая стрекоза любви» Николай Воронов, у которого сейчас сложные отношения с родителями, что он даже ушел из дома.
Да, но, наверное, мы с этого и начнем. А вот почему как бы сложные отношения, вот что случилось? Раз это произошло вот буквально на днях, я так
почему
понимаю.
Почему приходится
бежать? Ну, вообще, чтобы не грубить для себя, не для вас, для себя, я могу сказать такой момент, что есть такой анекдот, с которого я прямо вот когда думал начать. Знаете, Вовочка, по-моему, спрашивает, маленький взрослый, задает людей, его сначала осуждают, да, и потом спрашивают, что сказали там рабочие-то те, которые, да, там машина сломалась, там, друзей папы Вовочки, да. Вовочка говорит маме: мат упустить? Она говорит: да, пожалуйста. Он говорит: ничего. Примерно вот такие отношения с родителями вообще в целом. Я думаю, что в принципе, да. Ну, по моему делу Творческого кодекса, это рассказ, который я написал для тех, кто не знает, да, вообще нас не должно было быть, но нас имеется в виду не детей, вообще нас всех, вместо нас, но чтобы как бы не уйти в депрессию, да, чего я ненавижу, когда уходят депрессии, там самоубийства, все эти не терплю, понимание сами как бы этого всего, поэтому я, чтобы не уйти, могу сказать, что должны были быть те, кого уже нет, чтобы было проще, да.
Вот действительно отношение к детям менялось вообще на протяжении вот истории человечества, и вот то, что наследовали теперь, да, мне кажется, может быть, это отчасти из советского времени, когда главная ценность – это был ребенок, да, вот других ценностей не было, ну, во всех аспектах, да.
Вот. Сейчас так ничего не изменилось.
Вот. И я как раз хочу Виту спросить, вот, может быть, это вот оттуда сейчас пришло, да, остается таким, что ребенок – это такая ценность, в которую надо вкладываться или не надо вкладываться, или это такая какая-то случайная история для кого-то теперь, да, вот что-то изменилось с тех пор, как вам кажется?
Я даже с этим не могу особенно согласиться, что в советские годы было одинаковые отношения, все равно были, например, московские семьи в детей вкладывались, готовили их к поступлению в институты, давали им иностранные языки, интеллигентные семьи все равно в детей вкладывались.
Но это очень маленький процент, это все-таки такая в основном московская история, и обычно в классе, ну хорошо, если у одного ребенка, ну в таком среднестатистическом классе, у одного ребенка был репетитор по какому-то одному предмету, я имею в виду советское время.
Не знаю, нету этой статистики, да, мы никак не можем это проверить, но если говорить о том, как сейчас дело происходит, все равно это небольшая прослойка, которая занята детьми очень сильно, это можно увидеть, вернее, очень сильно и очень определенным образом думает о них как о личностях, думает, как их развивать, как им дать самое лучшее, да, если мы зайдем на любой популярный, не знаю, там форум, где сидят мамы и женщины, он будет иметь не только московское, но такое всероссийское, грубо говоря, значение. Там картина меняется, да? Там это все больше похоже на такое традиционное отношение к детям, которое было там 30 лет назад и 40 лет назад. То есть все равно мы имеем дело с очень небольшой прослойкой, в которой происходит некое движение, и через какое-то время это движение распространится, и постепенно оно распространяется на всех, кто идет там вслед за нами. Да? Но что касается ребенка как ценности, наверное, не наверное, а точно, в нашей истории есть такие события и основания для того, чтобы считать этого ребенка такой единственной ценностью, единственным ресурсом. Да? Потому что когда у тебя все могут отнять, ребенка в том числе могут отнять, но ты его как бы закидываешь как бы в будущее, да? Мы недавно буквально беседовали с коллегами о нашей российской привычке всегдашней во всем в транспорте уступать место детям. Это практически автоматически происходит в России всегда, в любом переполненном трамвае, метро.
А в других странах это нет?
Ну, где-то есть, где-то нет, но скорее нет, чем есть. Да? И это очень мило как-то выглядит, и я как-то очень всегда этому умиляюсь, но если подумать об этом глубже, то за этим тоже стоит много беды, потому что этот ребенок, которому всегда не хватает, которого всегда надо накормить, спасти, вывести от войны, спрятать, что-нибудь такое сделать.
Защитить от всего.
Чтобы хоть что-нибудь закинуть туда в будущее, вперед, там, вместо себя. Я умру, но дети мои останутся.
Успех, который был, скажем, хорошо, с хитом, да, вот с
песней. А, у меня-то успех? Нет. А как повели себя родители в этот момент?
Да, а как повели себя родители? Они были к этому готовы? Они помогали себе достичь?
Дело в том, что я тогда думал, что мама была к этому не готова. Она, на самом деле, и сейчас не готова, оказывается, совсем другому. Когда она критикует других, я не против. Когда она критикует меня так же, как других, по тем же параметрам, а другие это не я, тут вопрос к ее болезни. Вот, когда...
Тут обидно, да?
То, что обидно. Ей обидно. Да, тут ей обидно.
Когда ты стал знаменитым.
А для нас отношения изменились никогда. Они совершают, мои родители совершают системную ошибку с самого начала и до конца, в общем-то, ну как до конца, до сегодняшнего момента.
Это, да, такие вообще на самом деле программные отношения между ребенок всегда должен уйти, да, он должен оттолкнуться от родителей.
Да, меня мама держала, она до сих пор это делает.
Да, вот, а родители очень часто не могут отпустить, вот ровно в силу того, что это вот для них единственное. Вот,
дело не в том, это все, не то, что время. У нее не было понятия, даже папе вот делает замечание, она, ну-ка, быстро помыть посуду. И папа говорит, надо климат в семье сохранять. А мама говорит, нет, вот сейчас надо помыть. Мало того, что еда лишняя, я уже вначале говорю, но это уже мы не упускаем, не берем. Да?
Я комментирую так, свою историю.
Не огрублял этот вопрос, да, что это только российская там, или наша постсоветская проблематика, что ребенок ценности, мы в него вкладываем. Не совсем так или там совсем не так. Опять-таки тут
по-разному.
Если все смотрели этот сериал «Большая маленькая ложь» американский, где сливки калифорнийского общества, и там тоже ты смотришь и узнаешь это все, потому что это московская история, как все носятся с детьми, какая школа, что там с ними происходит. Это все очень престижно. И от того, насколько, как хорошо выглядит твой ребенок в жизни и чего он достигает, зависит успех и престиж твоей семьи. Да? Мы в этом смысле, например, с Америкой очень сильно похожи. То есть не будет большим огрублением сказать, что наша российская гиперопека над детьми – это только наша. Да? Это такое веяние времени, связанное с огромным количеством вещей. Например, с верой такой мифической современного человека в то, что так как он овладел технологиями очень мощными, что он, наконец, может все проконтролировать и подложить соломку везде, где только можно.
Эта проблема только нарастает, она не разрешается.
Она только нарастает. И поэтому дети, которых можно проконтролировать и сделать все, технологически обложить их такой там разными способами. Здесь мануальчик, здесь гаджет, здесь тестирование психологическое.
Это вызывает протест.
Здесь еще что-то. Это, естественно, собственного ребенка вызывает протест, который по-разному проявляется. Но это такая иллюзия, в которой мы сейчас все, в общем-то, барахтаемся, да? Что мы можем за счет контроля над технологиями и который нам дает якобы контроль над там, не знаю, пространством, временем и ходом событий, что-то изменить, как-то повлиять очень сильно на судьбу детей. Вот, то есть вот эта проблема контроля и веры в то, что мы можем каким-то образом проконтролировать будущее, она сильно влияет на современных родителей. Они изо всех сил пытаются это сделать. Это видно по людям, которые приходят там, по поводу своих родителей к психологу на прием, почему детей приводят.
То есть это действительно очень травмирует вот это.
Что именно?
Детей. Контроль.
Безусловно. Да? Я думаю, что современные дети гораздо более подконтрольные, чем даже советские дети, хотя, казалось бы, да, мы там были все под компаком у Мюллера, грубо говоря, но дети были предоставлены себе в гораздо большей степени. Да? А сейчас ребенок лишен фактически времени, где он предоставлен сам себе, потому что, ну, начнем с того, что есть телефон, по которому его могут запеленговать, и вот этого бесконечного времени между тем, как ты вышел из школы и дошел до дома, которое это было у нас с вами. У вас, наверное, уже не было, а у нас еще было. Они всегда под контролем, и они всегда просматривают.
У нас есть возможность посмотреть, как оценивают свои отношения с родителями австрийские студенты. Они приезжали в Московский городской педагогический университет на практику, изучают русский язык. И у нас будет небольшая перестановка в студии.
Я похож по внешнему на моей маме, но внутренний как отец. А у них есть дом там, в Сербии, допустим, а я не хочу там жить. В селе, поэтому они не очень похожи наши представления о жизни.
Я считаю себя очень счастливым парнем, потому что мои родители мне все позволили, и я всегда все сам решил, всю мою жизнь. Жизнь моей бабушки, например, очень сильно отличается от моей жизни. Но, да, особенно, может быть, потому что у нас сейчас в Европе мы очень свободные, и у нас вся жизнь либерализована.
В моей семье никто не учился в университете. Я думаю, что я первая в моей семье, но это было просто мое решение, и я сама это решила. И я очень рада, что мои родители всегда меня поддерживают.
Мои родители меня всегда поддерживали, но никакого давления не было.
Я не живу у родителей, а я живу один в другом городе, не в родном. Я сам зарабатываю деньги. Они не имели влияния на то, что я делаю, что я делаю сейчас.
Мои родители всегда влияли на меня и всегда будет, потому что они мне показали, как вести себя правильно и в разных ситуациях, и как хорошо решить. Я знаю, что если не могу решить, если решить, мне кажется, очень трудно. И знаю, что всегда могу спросить маму и бабушку о совет. И для меня это очень важно. И я хочу, чтобы они влияли на мою жизнь, но не на все.
Ну, вот смотрите, понятно, что семьи все очень разные, да, но надо заметить, что это австрийские студенты, которые изучают русский язык, и понятно, что это вот тоже такая специальная немножко группа, да, то есть вот я как социолог оправдываюсь, да, что это такая фокус-группа немножко специальная, но тем не менее, вот Кон писал о том, что невозможно определить какие-то общие тенденции, потому что семьи все разные. С другой стороны, ну, тут же Ллойд Демос, которого все любят цитировать, да, вот он все-таки придумал какие-то социально значимые вещи, как общество относилось к детям, да, вот да, как-то это. И есть такая идея, что сейчас наступили времена, когда родители становятся слугами детей, вот как вот когда-то дети служили родителям, так теперь родители становятся вот в эту же позицию, вот такая вот перевернутая история. Это так или нет, как вам кажется?
Мне тоже кажется, что это такая, она сейчас распространенная идея, очень активно обживается, обговаривается, но мне кажется, это нам, вот нам, В России до этого очень далеко, я вот так скажу.
Ну, судя вот по ребятам из Австрии, которых мы слышали, там тоже, в общем, это как-то не про это.
Ну, как-то не про это, и они, надо сказать, вот что вот эти ребята австрийские, что российские до этого студенты, между ними гораздо больше общего, чем было там между нами и молодыми людьми в свое время. Да, они больше похожи, чем различные. Они примерно одни и те же вещи говорят. Кого-то поддерживают, кого-то не поддерживают. Для кого-то важно быть похожим на своих родителей. Кто-то не чувствует этого сходства.
Да, но при том, что социально они, в общем, практически равны, вот так вот я себе представляю, потому что это педагогический университет и университет в Австрии.
Настя, а вот это mm-hmm. очень интересно. Я знаю про тебя, что ты из Казахстана, но вместо того, чтобы жить со своими родителями, делать что-то со своей семьей, ты путешествуешь повсюду. И даже почти не поддерживаешь с ними связь. Вот как так получилось?
Ну, с родителями я не живу уже, наверное, года 3 или 4. И вот буквально совсем недавно я на самом деле решила, что скучно мне в Казахстане. Отправилась в большое путешествие. И уже несколько месяцев живу в Москве. Просто отношения с родителями не удовлетворяют меня в плане... Ну вот у моей матери комплекс гиперопеки. Мне абсолютно не нравится чувствовать себя просто маленькой девочкой, когда «Настя, а ты сегодня поела? Настя, ты не поспала учебу? Настя, ты хорошо поспала?» Поскольку в последнее время у меня проблемы с телефонным связью, то уже, наверное, 2 месяца мы с ней почти не разговаривали. Моя мать знает, что... Ну, так, что происходит в моей жизни.
Просто из-за того, что она тебя гиперопекала, тебе пришлось просто вот так вот от нее...
Ну, это само собой так получилось. То есть, вот если посмотреть со стороны, то да, видимо, так получилось.
Ну, вот я вернусь к зарубежной истории. Ведь, а вот, может быть, это правда российская такая вот тема, потому что все-таки на Западе, мы говорим про определенную, понятно, да, там Европу, отчасти Америку, а там существует это вот муж и жена, да, и главное это отношения. Ребенок как бы при них, а в российском обществе по-прежнему ребенок, он может занять место мужа, но имея в виду, что у нас много достаточно в России еще и неполных семей, да, то есть ребенок, он важнее, чем муж, и он вообще важнее вот этой общности мужа и жены, вот сам по себе самодостаточно. Может быть, вот это вот опека, которая так не нравится ребятам.
Знаете, но все книжки психотерапевтические написаны зарубежными психотерапевтами, и проблема, о которой вы сейчас говорите, описано ими на опыте их сограждан. Да? Поэтому я опять-таки не думаю, у меня нет этих данных, никто этого не считает. Об этом говорят очень много и часто. Это такая, опять-таки, идея, на которой...
Ну, к вам же приходят семейные пары, да, которые, вы понимаете про них, что они, в общем, не про отношения между собой, скорее вот тоже, или это через ребенка, как это происходит?
А всегда, когда в семье есть дисфункция, они всегда проживают, дисфункция часто очень, почти всегда проживается через детей, если дети там есть, да, будь это наша семья или будь это семья зарубежная. У меня просто зарубежного опыта терапии нету, я не знаю, как там устроено. Но факт то, что это так всегда, это самый удобный способ. То, что у нас есть определенные перекосы, там какие-то гендерные, опять-таки, за счет нашей истории, за счет суперценности там, мужчины, например, которых мало и которые были там репрессированы в гораздо большей степени в разные периоды нашей истории. Да? Естественно, там перекос существует, его нельзя просто так, потому что мы этого хотим или потому что мы прочитали умные книжки, или потому что мы стали последние там 10 или 15 лет, некоторые из нас стали делать по-другому, да, его нельзя преодолеть, этот перекос. Все равно для этого нужно определенное время, там, нормализация нашего общества, неизвестно, чем это все кончится.
Даже новое поколение,
и как это все будет.
Уже
все новое поколение, другое совсем, да, вот я говорю, вот между вот ребятами этими австрийскими, нашими, российскими гораздо больше общего, да, я там, не знаю, у меня сыну 22 года, даже он уже сильно отличается по своим представлениям о том, как хорошо, как плохо, по своим привычкам взаимодействуя, там, не знаю, с теми же девочками, по способности выдержать какую-то разницу, разность между людьми. Он совсем другой, не такой, каким были мы, и гораздо более свободный, и гораздо более спокойный в этом смысле, да. Поэтому я вот на людей, кто, там, не знаю, 20, 22 и младше, смотрю с интересом и надеждой, потому что у них жизнь сильно другая, сильно отличается от того, от той ситуации, в которой мы выросли, да. И в нашей стране и не в нашей стране, да, они совершенно другие. Разрыв этот увеличивается естественным образом. Но то, что плохо, когда ребенок оказывается центром, вокруг которого вся семья закручена, это так. Это так. У нас этого может быть больше, именно потому, что у нас просто более сложная и тяжелая история нашей жизни нашей страны.
Настенька, а вот расскажи, если бы ты сейчас была на месте родителя, как бы ты воспитывала ребенка? Чем бы это отличалось от того, как тебя твои родители воспитывали?
Начнем с того, что Я человек фри, я очень не хочу себе это представлять.
А, то есть этого даже не будет?
Ну, мне не хочется. Ну, допустим, то есть я там 3 года в педагогическом колледже проучилась, и у меня есть кое-какие представления о воспитании. Но это было бы, знаете, направление ребенка. То есть, допустим, до возраста 6 лет, скажем, я бы, ну, помогла ему научиться считать, писать, читать, не знаю. А потом просто быть наставником, знаете, человеком, кидающим вовремя нужные книжки, чтобы почитать какую-то мысль. Но я бы хотела, чтобы мой ребенок был свободным в плане, чтобы он учился сам жить. Мне бы хотелось быть, знаете, просто человеком, идущим, ну, скажем, в метре от него и приглядывающим, в случае чего я могла бы помочь ему встать и отправить дальше, но никак не вести за руку.
Я можно скажу, да, это так интересно, я прямо ожидала, что сейчас Настя скажет, что она сейчас пока не очень хочет и вообще скажет что-нибудь подобное, потому что это какая-то очень характерная история, опять-таки, для молодых людей, да, которым 20, там, чуть поменьше, они не очень хотят быть детными, да, ну, они видят в этом слишком много ответственности.
Ну, может быть, это просто возраст.
Нет,
такой, может быть, это рано.
Нет, это не возраст, это такая вот позиция гораздо более осознанная. Мне кажется, ну, когда начинаешь про это думать, думаешь, видимо, они так насмотрелись вот этого, то, что происходило с их родителями в связи с тем, что они родители, да, как они многие плохо
они
это выдерживали.
Они не хотят себе родительскую судьбу, вот
они
своих
хотят
родителей,
себе родительскую,
да, то есть
судьбу.
Они не хотят попасть в роль своего родителя, да.
А так как поколение нынешних там 20-летних, это люди, которые попали вот на перелом вот этих 90-х годов, и которые собирались жить, собственно говоря, в таком детсадовском, советском формате, а вынуждены были жить в очень не детсадовском, а в взрослом формате. И годы были трудные, и дети как будто все время были, опять-таки, под угрозой. И вот молодые, они вот это так для себя многие интерпретировали, что нет, извините, это слишком много ответственности, слишком много какой-то ноша такая-то невыносимая, да. Или они иногда это рационализируют, они там говорят, слишком много детей, у которых уже нет родителей. И давайте мы этих сначала воспитаем, потом уже будем новых рожать. Но это такая довольно распространенная вот история, тема, и она тоже достойна какого-то внимания, да. Но это вот так получилось в результате.
То есть нас ждут проблемы с демографией?
Нет, у нас не ждут проблемы, потому что население – это уже нынешняя проблема. И если люди будут осознаннее подходить к процессу деторождения, ну, знаете, без этого нужно рожать. Каждый человек обязательно должен родить. Ну, тогда все станет только лучше. По-моему, это здорово, осознанность во всем. Ну, не знаю.
А как ты сама к этому пришла? То есть, действительно, вот ты почувствовал, вот тебе было страшно стать родителем, не хотелось быть такой.
Потому что трудно представить, что ты...
Или это были исключительно рациональные убеждения, что
не
вот,
любишь
я
детей.
Думаю, что что-то людей...
Нет, детей я, к слову, обожаю. Я именно поэтому пошла на педагога. Я обожаю детей. Но смысл в том, что, во-первых, я не понимаю, зачем мне это нужно. Во-вторых, беременность и роды – это одна из самых распространенных причин смерти среди женщин. В-третьих, процесс, проблема перенаселения. Ну и в-четвертых, ну я эгоистка, я хочу посвятить свою прекрасную жизнь себе прекрасной. Мне не очень хочется, ну я просто безответственная, я знаю, что я не смогу следить своим ребенком. Зачем мне его заводить вообще?
Позиция достойна уважения, потому что наши ровесники примерно в этом же возрасте, они не очень размышляли на эту тему, да? Получался ребенок, получался, и потом он как-то там кувыркался вместе с родителями, как-то там выживал.
Но
да?
Он жил вместе с ними, и в этом был тоже смысл, потому что он жил с родителями где-то параллельно, и у молодых родителей не было возможности столько его наблюдать, да.
То есть надо спросить у детей, которые выросли в таких семьях, да, что они из этого вынесли и как они себя после этого чувствуют.
Ну, я это хотела в другом спросить. Да. Я хотела спросить, а не кажется ли вам, что вот при такой осознанности, да, вот мы рискуем действительно демографически оголиться окончательно?
А это я не знаю.
Или все-таки какие-то биологические часы существуют, и вот Насте в нужный момент они будем прозвонит, и она скажет, хочу ребенку делать все, что
нет,
сам,
вы же
что
понимаете,
хотите.
Да, что у взрослых женщин будильнички звонят уже совсем не так, как они звонили там какое-то время назад.
Да, да? Разумеется, да. Поэтому сейчас ехало все к более позднему материнству.
Более позднему материнству и все равно. Поэтому, знаешь, уже поезд пошел, прогресс не остановить. Образованная часть населения, она уже будет более осознанно к этому относиться. Но есть еще люди, которые думают об этом меньше. И, в общем-то, за их счет, наверное, мы дело поправим. Я не могу на этот вопрос ответить. Ну, по факт то, что вот как наблюдатель я могу сказать, что это такая достаточно распространенная позиция среди достаточно молодых людей. Причем это даже дело не в страхе, а именно в каком-то вот таком рациональном понимании, что да, вопрос, а зачем мне это надо, который у их мам, например, не очень вставал. Да, там у наших мам тоже не вставал, как зачем? Потому что надо. А они хотят на этот вопрос получить какой-то понятный, внятный ответ. Не потому что надо, а потому что почему-то. У каждого свой, наверное, будет ответ, если дело дойдет до дела.
У вас есть какая-то, не знаю, там главная обида на родителей, да, вот в чем-то, вот, помимо того, что вы, ну, придумали, как это в идеале должно было бы быть, и вас бы устроило, да, вот есть какая-то вещь такая очень важная для вас, которую вы, может быть, думали, можно исправить, или все так безнадежно, что вот вы, вот они, и так вы, в общем, может быть, через какое-то время, но уже там, через очень большой промежуток времени сможете что-то
поменять. Если говорить о родителях, то я буду говорить только моей матери, потому что, ну, там, отчим, в принципе, влиял на мое воспитание, но я, черт с ним. Моя мать прекрасная женщина, на самом деле, я безумно люблю ее и уважаю, и, ну, я благодарна ей за то, как прошла часть моей жизни, которую мы провели с ней вместе, потому что, так или иначе, это было уроком, это был какой-то процесс, который, ну, именно благодаря которому я стала такой, какая я есть сейчас. Мое мировоззрение сложилось в принципе, да, благодаря тому, что есть. И нет никакой обиды на родителей. То есть, конечно, мама могла бы это делать иначе, но...
Что вышло, то вышло. Вита, хочу спросить. Mm-hmm. Вот я знаю, что, ну, во всяком случае, психоаналитики вот точно подтвердят, mm-hmm. вы как психолог, я думаю, тоже, да, что, как правило, вот люди приходят с проблемами и во взрослом возрасте, которые вот растут из детства, и как раз очень много родительских отношений. Это вот, мне кажется, такая вот львиная доля, да, проблема. А вы понимаете, что это может как-то измениться, учитывая вот нынешнюю ситуацию, то, что Настя говорила, то, что вот в первой части программы говорила... что ребята меняются, их отношение к детям меняется. Может быть, вот дальше будет что-то вот, передвигаться в лучшую сторону. Меньше будет.
Нет, выбора у нас особенного нет. Нам придется в лучшую сторону. Да, деваться некуда. Опять тот же Димос со своими этими воспитательными стилями, он констатировал, что пришел этот стиль принимающего родительства, которое должно как-то поменять мир. У него же вообще была своя концепция в этом смысле, что из этого, именно от родительских стилей зависит все, что происходит в мире и политически, и экономически. Да, в этом смысле он такой экстремист. Поэтому этот стиль уже существует. Вот его книжки, которые вы, видимо, тоже читали, «Психоистория», да, у него же она чем заканчивается? Там в конце табличка, где эти стили все сведены. И там есть графа, что какие дети, какие люди получаются в результате того или иного стиля воспитания. И там про каждый предыдущий стиль там написаны черты этих людей. А в этом последнем пятом, принимающем, там в этой графе написано, что таких людей во взрослом виде еще никто не видел. Да? Эта книжка там довольно старая, она там каких-то конца 80-х, середины 80-х годов. Но это так очень, знаешь, прям так бодрит. Ты думаешь, как интересно, что-то происходит, прямо сейчас происходит. И, ну, никак по-другому быть не может. Назад мы уже никогда не пойдем, мы будем вынуждены двигаться только вперед. Да? Честно говоря, я не очень в это верю, потому что этот конфликт, он базовый. Благодаря этому конфликту мы растем, развиваемся, превращаемся в то, что у нас есть. Поэтому не надейтесь особенно. Да? То есть все будет, как будет.
Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Святослав Элис и Тамара Леленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее
и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».